Сегодня мы будем продолжать изучение послания к римлянам. И я рад, что так вот совпало, что тема сегодняшняя, она связана с миром. Она так и называется «Мир или война с Богом». Если у вас есть закладки, еще остались, то вы можете посмотреть на проповедь номер 18. Она называется «Всякая ли власть от Бога?». И придет время, мы поговорим о власти и о том, как нам относиться к гражданским властям. А сегодня мы будем говорить именно о мире с Богом. Если бы вы сегодня были, например, на избирательном участке и спросили людей, что они думают, какая главная нужда человека, многие могли бы сказать, это жить в свободной процветающей стране, где власть свободна от коррупции, где законы, которые служат для блага человека. Ну, что-то подобное вы могли бы услышать. Если бы вы с этим вопросом обратились, например, к психологу, какая главная нужда человека? Вы могли услышать такие слова или термины, как принятие, уважение, самореализация, самооценка. Но Библия говорит, что самая большая нужда человека – это поиски мира с Богом. Нет более важной нужды. И многие люди мечтают о мире в стране, в своей семье, в своем сердце. Но поиски этого мира должны начаться с поисков мира с Богом. Только когда человек находит мир с Богом, тогда он способен найти мир и в других сферах своей жизни. Один христианский автор, он сказал такие слова, что мир – это не отсутствие конфликта, а присутствие Бога. Мир – это не отсутствие конфликта. Если между двумя людьми нету конфликтов, например, или конфликта, это еще не значит, что между ними есть мир. Это может быть временное перемирие. Но настоящий мир наступает, когда в сердце поселяется мир с Богом. Тогда человек способен найти мир и с другим человеком. И хочется вспомнить вот несколько таких вот эпизодов из биографии такого человека. Многие слышали. Мартин Лютер. В 16-м человеке в Европе он начал делать реформацию. И есть биография его жизни, его вот путь и поиск Бога. Он, наверное, больше всех нас понимал, что такое святость Бога. Мартин Лютер больше всех нас понимал, что значит греховное сердце человека. И вот он мучился, он переживал, он никак не мог успокоиться и понять, как же можно заслужить оправдание перед Богом? И такой есть хорошая книжка, называется «Святость Бога», Спраун написал. Он приводит здесь несколько таких выдержек из биографии Мартина Лютера. Именно послание к римлянам принесло ему озарение, и это был переломный момент в его жизни, когда он обрел мир с Богом. Мартин Лютер пишет так, я прочту несколько строк. «Моя ситуация была такова, что я, хотя и был безупречным монахом, я стоял перед Богом, как грешник с нечистой совестью, и у меня не было никакой уверенности, что мои заслуги смягчат его гнев. Поэтому я не любил справедливого и разгневанного Бога. Я ненавидел его, и я роптал на него. Но все же я тянулся к этому посланию, дорогого для меня Павла, и жаждал понять, что он имел в виду, когда говорил «праведный верою жив будет». Бог оправдывает нас по вере. Тогда я ощутил себя заново родившимся, и так, словно через открытые двери, я вошел прямо в рай. Этот отрывок из послания Павла послужил для меня воротами на небеса». Это был момент, когда он успокоился в Боге. Мартин Лютер понял, что Бог оправдывает его по вере. И это принесло мир его сердцу. Он понял, что Бог больше не гневается на него, что у него установился с Богом прочный нерушимый мир. И здесь апостол Павел говорит «Итак». И вот это слово «Итак» – это как мост, который связывает все то, что Павел говорил до этого. И дальше он говорит, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждой славы Божьей. В прошлое воскресенье мы говорили об оправдании по вере, что нам вера вменяется в праведность. И здесь Павел говорит, что мир с Богом – это первое благословение, которое получает человек, который оправдался перед Богом верой. Первое благословение – это мир с Богом. Бог больше не ведет с верующим человеком войну. Бог больше не является его врагом. Он на его стороне. И у верующего человека с Богом установился прочный мир. И Павел говорит о надежде. Вот не правда ли, все мы надеемся, что мы увидим новое небо и новую землю? Что мы встретимся в новом Иерусалиме и увидим самого Иисуса Христа? Что мы воскреснем для вечной жизни? И Павел говорит, даже он сравнивает, он говорит, что надежда для христианина – это как якорь. Настолько она надежна. Это говорит о том, что это не будет возможно в будущем. Это точно будет в будущем. И это будет именно благодаря тому, что у верующего человека с Богом установился прочный мир. И дальше в своих стихах Павел вводит тему страданий, трудностей христианской жизни. Посмотрите, как дальше он пишет. «И не этим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения опытность, от опытности надежда, а надежда не постыжает, потому что любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». Сразу же после мира Павел говорит о трудностях христианской жизни. Почему? Когда в жизни человека верующего происходят скорби, какие-то трудности и страдания, у многих может возникнуть искушение подумать, что, возможно, сейчас Бог меня не любит. Раз Он допускает в моей жизни трудности, может быть, Он отвернулся от меня. Может быть, теперь Он снова ведет со мной войну, и, может быть, Он разлюбил меня. И поэтому апостол Павел хочет показать ценность испытаний в жизни верующего. Что испытания и трудности – это вовсе не говорит о том, что Бог снова нас не любит и что Он гневается на нас. Но это инструмент Бога, чтобы из этого извлечь благо. И многие авторы Писания говорят об этом. Я прочту некоторые стихи. Например, «Многими скорбями нам надлежит войти в Царствие Небесное. Нам дано ради Христа не только веровать, но и страдать». Петр говорит, «Огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного, но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы Его возрадуйтесь и восторжествуйте». Иакова знаменитые слова «Радуйтесь, когда впадаете в различные искушения». Я правильно понял всех, Иакова, Павла, Петра, что когда приходит трудность, я должен радоваться. Представьте, я прихожу домой с работы и говорю жене, славно сегодня денек выдался. На работе меня высмеяли, что я христианин. Потом начальник завел меня к себе в кабинет и без объяснений сказал, что меня увольняет. Когда я ехал домой по дороге, мне разбили машину. И я еще шел по дороге и упал в канализационный люк и, наверное, сломал ногу. А так вообще славный денек сегодня. Вот и я должен что, радоваться этому всему? И на самом деле авторы Писания говорят, что когда приходит испытание, верующий человек не должен унывать, не должен приходить в отчаяние, потому что у него есть утешение в Слове Божьем. Бог может использовать эти трудности для блага в жизни верующего. Какое? И посмотрите, говорит Павел. О скорби происходит терпение. Бог может изменить наш характер. И вот как, например, у студентов или у школьников есть предметы, наверное, которые не очень вам нравятся, кто учится. Точно так же можно сказать, что у нас в школе Иисуса Христа испытание – это наш не самый любимый предмет. Но Павел говорит, Бог может использовать этот инструмент для того, чтобы изменить наш характер. Бога можно сравнить, например, с работой скульптора. Когда скульптор из глыбы бьет молотком и делает какое-то произведение искусства, он же не просто бьет, лишь бы попало, а вдруг что-то получится. У него есть замысел, он знает, что он хочет сделать, и он бьет именно в том месте, где нужно. И точно так иногда поступает Бог. Испытание – это может быть удар по твоей гордости, по твоему эгоизму, по твоему тщеславию. И через это Бог хочет поменять твой характер. Великий страдалец Иов, он сказал такие ценные слова. Он сказал так: «И у золота есть место, где его плавят». Иов сказал, что страдания могут быть такой очистительной силой в жизни христианина. Это момент, когда Бог может очищать нашу веру, чтобы мы уподоблялись характеру Христа. И он делает это уже здесь, на земле, и через испытания. Давид сказал такие слова: «Прежде страдания моего я заблуждался, а теперь слово его храню». Посмотрите, Давид говорит: был момент, я уклонился от Божьего пути. Пришли страдания, и после этого я был научен ими, и теперь я храню его слово. Скажите, была польза от этих страданий? Конечно же, после страданий Давид говорит: я теперь очень бережно храню его слово. Я теперь очень осторожно иду по жизни. И дальше Павел говорит: от терпения происходит опытность. А вот кто знает, чем отличается в армии, например, новобранцы от старослужащих? Кокарда-то по-другому, да, там ремень не так. А отличаются тем, что старослужащие, они ветераны, у них есть опыт. А как они приобрели этот опыт? Через трудности армейской жизни. И это то, чем отличает их от новобранцев. И вы знаете, что христианин, у которого в жизни не было серьезных проблем, это не испытанный христианин, это новобранец. И многие верующие, библейские герои, в жизни у них было очень много трудностей, и многие даже умерли мученической смертью за Христа, но в день своей смерти умирали с хвалебными гимнами на устах. Они уходили из жизни как ветераны. Они доказали свою надежность и свою верность. И поэтому Павел хочет сказать, что через испытания Бог не просто меняет наш характер, а Он делает нас ветеранами, такими, которые были бы похожи на Христа. Но знаете ли, что есть верующие, которые проходят через испытания, но они не становятся от этого более духовно зрелыми? Они не укрепляются в вере, в надежде, но наоборот, в их жизни поселяется горечь, обида на Бога, их сердце заполняется недовольством и ропотом, и жизнь таких верующих говорит, что испытания не производят духовные плоды автоматически. Это происходит только когда мы встречаем трудности с терпением и с верой в Бога. Только тогда они меняют нашу жизнь, и мы уподобляемся Иисусу Христу. И посмотрите дальше. Апостол Павел начинает говорить о Божьей любви. Он вводит тему Божьей любви. Посмотрите следующие стихи. Почему он это делает? Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему, тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его. И не довольны сего, но и хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством которого мы получили ныне примирение. Павел не случайно вводит тему о Божьей любви, потому что, я уже говорил, во время трудностей у многих могут возникнуть искушения, что Бог снова ведет со мной войну, Бог меня оставил, и Бог, наверное, уже изменил свое отношение ко мне, Он гневается на меня и не любит меня. Павел говорит, что испытание – это и есть доказательство, что вы не отвержены, а любимы Богом, что Бог допускает испытания в жизни христианина из любви, как любящий отец. Он дисциплинирует нас, чтобы из этого вышло благо, но не так, как он гневается на неверующего человека. Это его дисциплинарная мера. И точно так же, как маленький ребенок, он должен иметь уверенность в любви родителей. Это очень важно для его эмоционального развития. Точно так же в браке, когда супруги уверены в Божьей любви друг к другу, это то, что наполняет брак счастьем. Насколько же важно для верующего человека иметь уверенность в Божьей любви? Потому что это является источником радости и утешения. Мне кажется, что когда Бог поступает с нами сурово, многие из нас задают вопросы, и почему Он так с нами поступает? Неужели Он не хочет, чтобы мы жили счастливо? И мне кажется, что иногда мы не понимаем, как тот, кто нас любит, ну как он может причинять нам страдания? Я вспоминаю свой первый детский опыт посещения зубного врача. Вот никогда не посещал, это был мой первый опыт. И я помню, что когда мне было больно, я искал глазами своего отца, я думал, что он мне сейчас поможет. Насколько было мое изумление, когда он схватил меня за руки и держал меня, чтобы я не вырывался. Я никак не мог понять. Они заодно. Мой отец хочет причинить мне боль и страдания. Как это возможно? Человек, который меня любит, он причиняет мне боль. И мне кажется, что во времена трудностей мы часто размышляем тоже вот так по-детски, как маленькие дети, которые не могут понять, увидеть большую картину, весь Божий замысел. Хочу привести как иллюстрацию один пример из Ветхого Завета. Нету слайда этого стиха. Если у вас есть Библии, то можете открыть. Это книга Бытие, 42 глава, 24 стих. Здесь описывается история про такого библейского героя, как Иосиф, когда он встретился со своими братьями, но братья еще не узнали, что это Иосиф. Иосиф еще не открылся перед ними. Он хотел научить их кое-чему. И посмотрите, как в тот момент поступил Иосиф со своими братьями. Бытие 42, 24. «И отошел от них, и заплакал, и возвратился к ним, и говорил с ними, и, взяв из них Симеона, связал его перед глазами их». Что видели братья? Они видели человека, который хочет причинить им зло. Они видели его руки, которые связывают Симеона. Но они не видели его сердца, что он отошел, может быть, в другую комнату и рыдал там. Но еще не наступил момент открыться им своей любви. Он еще через этот урок хотел их чему-то научить. И точно так во время испытания мы иногда видим только руку Бога. И нам кажется, что эта рука Бога, она суровая. И нам нужно заглянуть дальше. Нам нужно увидеть его сердце. Что это рука любящего нас, небесного Отца. И если он поступает с нами сурово, то не во гневе, а по своей любви. Он на нашей стороне. И Павел говорит, а какие же доказательства есть того, что Бог нас любит? И он говорит о даре Святого Духа. В этом отрывке апостол Павел впервые говорит о Святом Духе. Что Бог излил в наши сердца Святого Духа. И один автор сказал, что Бог излил щедро, как будто из большого ведра. Это образ такого ливня для сухой земли. С момента покаяния в наших сердцах живет Святой Дух. Он обличает нас, наставляет на истину, изменяет наше сердце, дает нам силы. И апостол Павел говорит, неужели вы думаете, что Бог не приведет вас домой? Так именно поэтому Он и послал Духа Святого, который есть залог, печать вашего наследия, который будет вам, с вами всегда в жизни. И это есть доказательство Божьей любви. И дальше он говорит, Иисус умер за вас, когда вы были еще грешниками. Скажите, разве это не является доказательством Божьей любви? Все, говорит апостол Павел. Война с Богом закончилась раз и навсегда. У вас с Богом прочный мир. Иисус умер за вас, когда вы были еще грешниками. Это величайшее доказательство Божьей любви. Величайший страдалец, о котором говорит Библия, Иов. И многие из вас, возможно, читали книгу Иова. Иов думал, что раз в его жизнь пришли страдания, значит, теперь Бог для него стал врагом, и он гневается на него. И друзья Иова хотели убедить его в этом. Иов, раз ты страдаешь, значит, Бог наказывает тебя за грехи, Бог в гневе на тебя, он твой враг. И Иов жил с этим убеждением, он так думал. Я не случайно взял книгу Иова и еще раз пересмотрел всю ее. Я выписал стихи, которые говорят о том, что Иов так думал, что Бог сейчас против него. Посмотрите. «За что ты со мной борешься? Усиливаешь гнев твой на меня? Для чего скрываешь лицо твое и считаешь меня врагом себе? Гнев его терзает и враждует против меня. Воспылал на меня гневом своим и считает меня между врагами своими». Вот так думал Иов. Такие мысли у него были о Боге. Бог враг, он на меня гневается. Я только не пойму, за что. И в конце книги, что дало Иову мир в сердце? Ведь он же так и не узнал причину своих страданий. Но Иову открылась именно эта истина. Он понял, что Бог его любит, что он на его стороне, что Бог вовсе не гневается и не враждует на него. И он поступил, как, может быть, мог бы поступить маленький ребенок, которому нужно пройти через тьму, но рядом с ним его отец, и он берет и влагает свою руку в руку отца. Он не знает, что ждет его впереди, но он знает, что рядом с ним его любящий отец, и он может просто довериться ему. Так поступил Иов в конце книги. Бог, я не знаю, почему Бог, почему это все произошло в моей жизни, но я успокаиваюсь тем, что Бог на моей стороне. И это очень важная истина, которая может принести утешение каждому христианину, который проходит через трудности. Он должен понимать, что Бог сейчас не воюет со мной, не гневается на меня. Может быть, Он дисциплинирует меня, но как любящий отец. Поэтому помните то, что мир – это не отсутствие конфликта, а это присутствие Бога. Настоящий мир может быть именно там, где у человека наладились отношения с Богом. Помните, что испытание не производит христианский характер автоматически, а лишь только когда мы встречаем их с терпением и с верой в Бога. И помните, что бы ни случилось в вашей жизни, Бог на вашей стороне. У вас установился прочный и нерушимый мир с Богом. Это одно из главных благословений, благословение оправдания. Посмотрите снова на первый стих, который мы читали. Величайшая нужда человека – обрести мир с Богом. Но посмотрите, этого мира невозможно достичь вне Иисуса Христа. Вне Христа нету мира с Богом. Буддист, например, может быть целый день проводить в медитации. И к вечеру может почувствовать, что он достиг такого состояния покоя, нирваны, что у него установился мир с Богом. Но его чувства обманчивы, потому что вне Христа нету мира с Богом. Мусульманин может молиться ревностно 5 раз в день, ревностно соблюдать Коран, и он может искренне верить, что раз он ревностен своей религии, у него есть мир с Богом. Но его вера ложная, его вера не спасающая, потому что вне Христа нету мира с Богом. И война грешника с Богом прекращается только в Иисусе Христе. Некоторые люди неверующие, они считают, что они с Богом не воюют. Они активно не выступают против Бога, У них нету ненависти к Богу. И многие думают, что они находятся по отношению к Богу в состоянии нейтралитета. Но такого состояния нету. Человек или в мире с Богом через Христа. Если нет, то он во вражде с Богом. Он может сам того не понимать, но он бунтует против Бога. И Бог не может быть с ним в мире, потому что он святой Бог. Давид Ливингстон был такой миссионер в Африке. В своей биографии он приводит один такой случай, когда одно племя хотело выступить войной против другого племени. Он пытался примирить и пытался убедить вождя, чтобы он не шел воевать. И вождь ему сказал так: «Как я могу быть в мире с ними, если у них в заложниках мой сын?» Скажите, если это утверждение истина для вождя племени, насколько оно может быть более истинным для Бога? Как Бог может быть в мире с неверующими, если люди не в мире с Его Сыном? Если люди попирают кровь завета, если они ни во что не ставят Его жертву? Бог не может быть в мире с такими людьми. И в то же самое время Павел говорит о том, что Бог так возлюбил человека, что он умер за него. С одной стороны, Бог не может быть просто в мире с неверующим человеком. И с другой стороны, сам Бог предлагает этот путь примирения. Доступен для каждого. Через кровь, через веру в Иисуса Христа. Друзья, гости, которые, может быть, есть сегодня среди нас. Бог стучится в ваше сердце и через трудности, и через испытания, и через скорби. Это тоже Его голос в ваше сердце, чтобы вы пришли к правильному пониманию того, что самая главная ваша нужда – это найти мир с Богом. Только когда вы найдете мир с Богом, только когда этот мир заполнит ваше сердце, вы сможете найти мир и с другим человеком. И в этом удивительная весть Евангелия, смысл Рождества. То, что мы сегодня зажигали символически свеч, которые напоминают о свете, который принес Христос, о радости, о надежде и о мире. И все это реальное, вот эти такие, мне кажется, ценные слова. Радость, надежда, мир, не правда ли? И все это реально можно обрести в Иисусе Христе. Давайте помолимся вместе. Господь, я благодарен Тебе, что Ты примирил грешного человека со святым Богом через Твою кровь, через Твое искупление. И молим Тебя, Господь, чтобы мы, поместная церковь Благовестия, могли быть в этом мире Твоими апостолами, чтобы мы несли эту весть о примирении, чтобы мы людям рассказали о главной нужде – это мир с Тобой. Прости нас за нашу пассивность, за наше порой равнодушие, и исполни нас Святым Духом, чтобы мы могли говорить о Тебе, чтобы наша жизнь подтверждала весть Евангелия. Аминь.
Данная MP3 проповедь скачана с сайта Благовестия Бай и является собственностью сайта. На нашем сайте вы сможете прокомментировать данную проповедь и оставить свои пожелания в гостевой книге. Спасибо вам за поддержку нашего служения. Будьте благословенны!